ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 22, встреча Махараджи Притху с кумарами, текст 6. Перевод. Восседая на золотом троне, четыре великих мудреца, старшие братья Господа Шивы, были похожи на огонь, пылающий на алтаре. Сдерживая переполнявшие его чувства, Махараджи Притху, который отличался необыкновенным благородством, почтительно обратился к четырем кумарам с такими словами. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе кумары названы старшими братьями Господа Шивы. Господь Брахма попросил кумаров, которые появились на свет из его тела, жениться и увеличить численность населения Вселенной. На заре творения было необходимо заселить Вселенную, поэтому Господь Брахма одного за другим создавал сыновей и просил их производить потомство. Но когда он обратился с этой же просьбой к четырем кумарам, те ответили отказом. Они хотели всю жизнь оставаться брахмачари, полностью посвятив себя преданному служению Господу. Кумаров называют наштхика брахмачари, подразумевая, что они дали обет безбрачия. Их отказ привел Господа Брахму в такой гнев, что его глаза покраснели. Тогда из межбровья Брахмы появился Господь Шива или Рудра. С тех пор состояние гнева называют Рудрой. У Господа Шивы тоже есть своя сампрадая, известная под именем Рудра Сампрадая. Ее представители также являются вайшнавами. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшира милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупам кадамахям дадати сва падантикам панчакалпатарубьяшча крипа симхупья эвача Патитанам Бхавани Бхио Вайшнаве Бхио Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Чи Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Мишнабадай Кришна Пшитабдали Шимаду Прабхуришна Свами Нитянатима Гаута Томишчайна Бхаджи Прабхупада Сипришнастану Гуру Падашнян Хатакасана асинан свадхишнеша пипавакан шрадха самьяма самьюкта прита праха бхава граджан. Восседая на золотом троне, четыре великих мудреца, старшие братья Господа Шивы, были похожи на огонь, пылающий на алтаре. Сдерживая переполнявшие его чувства, Махараджа Притху, который отличался необыкновенным благородством, почтительно обратился к четырем кумарам с такими словами. Итак, мы читаем историю о том, как четверо великих мудрецов, четверо кумаров спустились во дворец Махараджи Притху и как он их с почтением принял. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада кратко комментируя, что они являются старшими братьями Господа Шивы, кратко говорит о том, что четверо кумаров – это необычные личности в материальном мире. Они практически с самого своего появления на свет решили пренебречь материальной деятельностью. Вся материальная деятельность крутится вокруг продолжения рода. Пумса Астрия Митхуни Бхавам и там Тайор Митхо Хридая Гранди Маху. Говорится, что взаимное притяжение между мужчиной и женщиной является главным принципом материального существования. Из этого уже вытекает все остальное. Ато Гриха Кшетра Сутапта Витвир Джанаси Моха Ямаха Мамети. После этого уже идут все, так сказать. Благодаря этим отношениям завязывается тугой узел в сердце. И отсюда начинается экспансия. Родственники, Сута, Апта, то есть все, деньги, сыновья, семья, дом, хозяйство. Таким образом, живое существо погружается глубже в материальную иллюзию, думая о том, что я есть это тело, все, что связано с ним, мое. Это один из таких очень важных стихов пятой песни Шримад Бхагаватам, где, кажется, Ришабха Дева говорит об этом, если я не ошибаюсь. Вот. Это главный принцип материального существования. Вся материальная жизнь крутится вокруг этого. Мое тело, моя семья, поддержание семьи, работа и так далее. Вот. Как однажды Шрила Прабхупада в Индии со своими учениками был в доме одного, как это сказать, почетного члена ИСККОН, у которого была очень большая семья. И когда Шрила Прабхупада приехал, он у всех представлял своих родственников. Вот это вот мои дети, это дети моих детей, это, короче, двоюродные, троюродные. Все. В общем, короче, всю Готру там называл, представлял ему. И потом Прабхупада, так сказать, повернулся к своим ученикам, потихоньку сказал, он рассказывает мне, он гордится достижениями своей половой жизни. Потому что вся эта семья, это как бы экспансия сексуального желания. Вот, да, как бы в шутку он сказал об этом. На самом деле так оно и есть. Так вот, четверо кумаров, едва появившись на свет в материальном мире, они практически сразу же бросили вызов главному принципу материального мира. Вот когда Господь Брахма попросил их стать праджапати, с теми, кто будут родоначальниками династии, от которых пойдут многие-многие другие люди, они сказали «нет». Возникает вопрос, зачем же они вообще как бы в материальном теле-то появились, если нет всех этих даже малейшего желания, даже с самого начала жизни человек говорит нет самому главному, тому, ради чего, собственно говоря, все в материальный мир-то и приходят. Вот. И интересно то, что они даже, благодаря своей мистической силе, затормозили свой физический рост. То есть они не... будучи даже зрелыми взрослыми людьми, не имели взрослых тел. Они имели тела маленьких детей, которые еще не достигли половой зрелости, поэтому половое чувство их не беспокоит. То есть о чем это говорит само по себе? Это говорит о том, что соблюдать вот этот великий обет безбрачия в теле, достигшем половой зрелости, значительно сложнее. Если бы это было не так, четверо кумаров не пошли бы на такое действие. Зачем они остановили свое физическое развитие? Они просветленные личности, в этом нет никаких сомнений. Вот, но почему тогда они пошли на такой шаг? Потому что такова реальность, что у человека может быть духовная сила, но раз у него есть физическое тело, значит, есть какое-то определенное давление со стороны этого физического тела. Вот и все. Если бы этого не было, значит, не было бы и проблемы. Вот. И четверо кумаров, будучи очень разумными людьми, они решили так, что если уж мы, так сказать, решили посвятить себя вот такому полностью отреченному образу жизни, то лучше это делать в телах, в которых нет никаких беспокойств. Вот как дети малые, они не думают о каких-то таких, о каком-то сексе, об этих вещах, просто пока еще не думают, пока эта программа у них еще не развилась. Вот. И у них уже есть достаточно духовное знание, и чтобы их никак материальная ситуация не искушала, они... благодаря своим таким возможностям, раз и остановили свое физическое развитие, остались в таких телах детей. То есть это говорит о том, что существуют определенные обстоятельства, в которых этому обету отречения следует легче, существуют обстоятельства, в которых этому обету отречения следует сложнее. И в целом, вот этот вот великий обет брахмачари, великий обет безбрачия, его называют Шримад Бхагаватам Брихат Врата. То есть великий, огромный, большой обет. И во второй песне Шримад Бхагаватам есть такой стих, где говорится, что если человек не сумел в своей жизни подняться до уровня этого обета, принять этот обет брахмачари, ему уготовано рождение в пределах трех миров. То есть он не сможет уйти за пределы этого материального мира, пока он не освоит этот принцип брахмачари. Такая высокая планка фактически. Можем рождаться в раю, на высших планетах, где-то там еще. Вот, занимать высокое положение, быть в гуне благости и так далее. Вот. Но пока вот эти вот, так сказать, тонкие желания беспокоят ум человека, говорится, ему уготовано рождение в пределах трех миров. Но этот обет великий, к нему, естественно, нужно подойти. И если все пошли бы по пути четырех кумаров, то нас бы с вами здесь точно не было. На этом бы все закончилось. Вот Господь Брахма создал мир. Вот четверо кумаров, эти Манаса Путра появились из его ума. И он им говорит, дорогие мои сыновья, давайте остановись праджапати. Они говорят, нет. Окей, они сказали нет. Но если бы ему сказали нет, и Кашьяпа, и Кардама, и все остальные праджапати, и Дакша сказал бы нет. Ну, на нет и сюда нет, ничего нет. Вот поэтому... пример четырех кумаров Это конкретный пример, который может быть вдохновляющим примером для определенного типажа людей, обладающих достаточным внутренним опытом, которые, допустим, уже... Они же не тоже сразу сказали «нет». То есть я не знаю, какое у них там прошлое, что у них там было, но наверняка это люди, для которых аскеза и духовность являются не новыми словами. То есть, скорее всего, это уже опираясь на какой-то внутренний свой опыт, они сделали такой выбор. Вот, и поэтому такие личности, как Читра Кумаров, могут быть замечательным примером для тех людей, которые также полны вот такой решимости, для которых это является естественным. Четверо кумаров не кусали локти, не говорили, ах, зачем я там такой обет принял, вот там вообще ввязался, теперь придется следовать этому принципу. То есть для них это было совершенно естественно, нормально. И они приняли его с полной внутренней зрелостью. А большинство людей, даже самых великих личностей, как те же самые Праджапати, сыновья Брахмы, они не могут принять этот обет сразу, к этому обету. Живое существо должно прийти естественным образом. И вот ведическая культура так построена, чтобы человека к этому великому обету подвести. Поэтому мы узнаем, что ведя правильный образ жизни, человек проходит 4 этапа в своем развитии. Дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма обозначает изучение закона, исследование обязанностям своим, предписанным на основе этого понимания закона. Как награда за это к нему приходит артха, материальное благополучие. На основе этого он наслаждает свои чувства, кама, и насладив их в рамках, не просто так, а в рамках вот именно этой вот культуры, к нему приходит идея мокши, отречения. Тогда он очень легко и просто становится вот на этот вот высокий уровень отречения, который для него не является для него такой, идем какой-то, постоянной какой-то борьбой, что за это нужно бороться. Вот, как правило, вот это вот освобождение от материальных желаний и легкое следование всем этим высоким обетам, оно приходит тогда, когда человек прошел через вот эти вот этапы дхарма, артха, кама. В 9-й песне Шримад-Бхагаватам, глава 18, текст 40, где описывается история Махараджи и Яти, все вот это, борьба с материальными желаниями и так далее. Вот там в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада такую фразу пишет, что если человек в молодости в полной мере не насладил свои чувства, ему он столкнется, вероятнее всего, с большими трудностями в процессе преданного служения. Я не сам эту фразу накопал, я сейчас просто стал, так сказать, этим модератором конференции на Кришна.ру, на форуме вот, философской вопросы и ответы. И буквально вчера мне задал один, так сказать, юный бак этот вот вопрос с этой цитатой, он привел ее из 9-й песни Шримад-Бхагаватам, вот, попросил меня дать свои комментарии. Я говорю, какие вам комментарии еще нужны, кроме комментариев основателя Ачарьи? Все понятно, все ясно. Вот, но люди хотят продолжения, продолжения, объяснения. И действительно, это тема, с которой регулярно нам приходится сталкиваться. И мы видим разные примеры. С одной стороны, примеры вот таких личностей, как четверо кумаров, которые практически в своей жизни очень легко и естественно приняли этот обет, и не было никаких беспокойств. Мы видим другие примеры. Примеры людей, которые прожили жизнь по стандарту более-менее ведическому. Дхарма, артха, кама, мокша. То есть они прошли вот такой стандартный процесс обучения, исполнения своих обязанностей, семейная жизнь, какое-то процветание, какое-то чувство наслаждения. И потом, так сказать, уже во второй половине жизни какое-то естественное отречение, естественные все эти принципы, естественная аскеза. Вот. И мы видим еще другие примеры. То есть, одни примеры, когда люди с легкостью принимают это отречение вследствие своего какого-то духовного опыта. Есть примеры, когда люди проходят постепенно все эти вещи. А есть примеры плохие. Плохой пример – это пример, когда человек под воздействием гуны страсти принимает на себя неестественные стандарты и становится таким, как бы, лицемером. Он старается воздерживаться от недозволенной деятельности, разумом понимая, что так правильно делать, но реально со своими чувствами не будучи способным совладать. И он, приняв, допустим, эти обеты на себя в юном возрасте, крепится, крепится, крепится лет до 40, до 50. И потом вдруг он срывается и начинает делать то, что он должен был делать 20 лет. То есть, допустим, молодость по природе своей предназначена для наслаждения чувств. Для этого и существует семейный уклад жизни. А старость предназначена для отречения. И если человек, находясь под каким-то, так сказать, ложным впечатлением или неправильным пониманием жизненного процесса, молодость отдает попыткам искусственного отречения, потом понимает, что что-то не то, и старость, которая предназначена для отречения, пытается посвятить чувственному наслаждению, это называется плохой пример. Это называется все перепутано, с ног на голову поставлено. И оттуда можно делать разные выводы. Одни выводы таковы. Господь Чайтанья принял отречение в 24 года. Он принял саньясу, он стал проповедовать по всему миру. Почему не воспользоваться этим примером? Надо воспользоваться этим примером. Кто-то пользуется этим примером, и у кого-то замечательно получается. Другой пример. Бхактинод Хакур, Шрила Прабхупада получили посвящение, приняли на себя эти обеты уже в более зрелом возрасте. Прабхупада получил посвящение, если не ошибаюсь, в 37 или 36 лет. Бхактинод Хакур еще позже. И они жили другой жизнью. Они не жили как Господь Чайтанья с юности. Они приняли на себя эту миссию в значительно более зрелом возрасте. Итак, мы имеем разные примеры. Эти великих личностей, и то великие личности, и это великие личности. И это говорит о том, что люди могут выбирать для себя разные примеры. То есть мы не можем взять и утвердить какой-то один стандарт. Проблема возникает только в том, что молодой человек порой сам для себя сам не может понять, какому стандарту ему необходимо следовать. И он в юности, допустим, под воздействием гуны страсти, или может быть сначала под воздействием хорошего общения, полностью уверен в том, что все будет хорошо, вот сейчас у него каких-то особенных беспокойств, проблем нет, так оно будет дальше. Вот. Но потом он может столкнуться с определенными проблемами, и он не знает, что ему делать, потому что он дал определенные обеты следовать этому брихатварате, этому великому принципу. Вот, потому что ему не хочется рождаться больше в пределах трех миров, вот. Но с другой стороны он чувствует, что внутренне он как-то к этим вещам не готов. Вот, поэтому здесь очень такой тонкий момент. И невозможно всех людей мотивировать одним примером. Примером четырех кумаров или примером Господа Чайтаньи, который в юности принял саньясу и так далее. Эти примеры должны быть. И им с радостью следуют те люди, которые имеют такую вот прошлый духовный опыт, или которые от природы наделены большим запасом благости, которые имеют этот вот вкус брахманизму, такой брахманическая чистая деятельность. Им нравится это. Им нравится жизнь без беспокойств, им нравится йога, им нравится отречение, им нравится вот этот вот вкус такой жизни без суеты, без беспокойств, что завтра будет. Другие люди понимают все это прекрасно, но они чувствуют, что они не смогут этому всему следовать. Вот и поэтому они идут. Они принимают, так сказать, принцип камы, чувственное наслаждение в рамках семьи, допустим. Вот, и они принимают на себя все беспокойства, с этим связаны. Какие беспокойства с этим связаны? Если человек вступает в семейную жизнь, значит, все, сута апта, витай, деньги давай, вот, зарабатывай там, сям. Могут быть разные, так сказать, потребности, у мужа одни потребности, у жены другие потребности, кому-то этого хватает, кому-то этого не хватает, начинаются всякие разные, так сказать, сложности. Вот. То есть человек идет добровольно на вот такой образ жизни, который связан с беспокойствами. И все эти беспокойства, они однозначно, конечно же, берут начало в одном источнике. В одном источнике. Неспособны следовать великому обету, так мы можем сказать. Но, с другой стороны, как уже очевидно, к этому обету человек не может вот так просто, с бухты-барахты, его не может человек просто так принять. То есть этот обет, он должен как бы естественным образом прийти к человеку. То есть эта вот фраза, которую мне этот Бхакта прислал, что до тех пор, пока человек в юности сполна не удовлетворит свои чувства, он может столкнуться с серьезной проблемой в преданном служении, а она очень много в себе несет. Что такое сполна насладиться своей чувственностью? Что это такое? Для кого-то это может означать что угодно, беспредел, понимаете? Вот. В зависимости от того, какая природа у человека, то есть эту фразу можно трактовать очень, очень вольно, Шрила Прабхупада особенно ее не расшифровывает, он просто говорит. И действительно, мы видим, как эта фраза проявляет себя, то есть она является комментарием ко многим ситуациям, с которыми сталкиваются преданные, когда они обнаруживают, что вот чего-то им не хватило. Они понимают необходимость отречения, они понимают, что да, это все здорово, все это суета, все это очень дорого стоит, чувство наслаждения, такая головная боль. Вот, но, как говорится, хочется, и колется вот такая материальная природа. То есть философски преданный понимает, что это ему стоить будет. Понимает, что это ему будет стоить. Вот. Но тем не менее, если, скажем, внутренней какой-то определенной зрелости нет, он принимает на себя все эти беспокойства, которые связаны со всеми этими вещами. То есть такая вот интересная получается ситуация, которую преданному необходимо внутренним образом как-то решать. То есть смысл в том, что пока человек эту ситуацию не решит, действительно ему готово на рождение в пределах трех миров. Довольно-таки сложно думать о духовном мире, возвращении в духовный мир, если, скажем, мы в таком состоянии находимся, привязаны по-прежнему к материальному миру. С другой стороны, существуют разные утверждения в священных писаниях, которые дают нам как бы некоторую надежду. Например, в 6 главе Бхагавадгиты, если не ошибаюсь, 15 стих, Кришна говорит о том, что йог может тщательно контролировать свои чувства, свой ум, и таким образом войти в царство Бога, полностью прекратив материальное существование. То есть он входит в царство Бога, прекратив материальное существование. Что такое материальное существование? Материальное существование, оно вот вокруг этого полового желания крутится, собственно говоря. Это и есть материальное существование. То есть там говорится о том, что, может быть, он не обязательно достигает полного очищения, но он при помощи практики способен держать себя на расстоянии от этого. То есть как бы внутренне, умом не касаться этих вещей. Хотя, скажем, если где-то очень сильно простимулировать человека, вот, то это все может опять выскочить наружу, и он опять потеряет контроль над своими чувствами. То есть в полной мере, конечно же, трансформировать каму в прему, то есть вожделение в любовь, достаточно проблематично. И поэтому, допустим, люди, которые принимают обет брахмачари или саньяси, они ведут определенный образ жизни, который, скажем, ставит дистанцию между ними и миром. Если, предположим, полностью трансформированное вожделение в любовь, то в этой дистанции нет необходимости. Человек как бы не болеет, у него полный иммунитет, поэтому независимо от того, в зараженной среде он находится, не в зараженной, его не касается, в принципе. Но поскольку каждое живое существо является пограничной энергией, пограничная энергия, это обозначает, что даже со святым человеком в любой момент что-то такое может произойти, понимаете? И все. Поэтому для того, чтобы этого не произошло, допустим, человек утвердился в своих ценностях, то он выбирает такой образ жизни, такую культуру, которая создает вокруг него некое такое вот как защитное поле, как вот в этой истории Рамаяны, когда Лакшман окружил, так сказать, Ситу, Ашам, всем этой такой чертой магической, за которую он говорит, не выступай, не переступай, потому что иначе Раван тебя похитит и так далее. Не Раван, он тогда еще не знал про Равану, но что это как бы такая, этот круг, он является кругом твоей безопасности, за него не выходи. Вот. Точно так же люди, которые на уровне ценностей для себя этот вопрос решили, но которые прекрасно понимают, что существует некая опасность вот этого, так сказать, влияния, они окружают себя вот такой невидимой чертой определенной культуры или определенного ашрама, вот, где они могут более или менее легко и естественно от этого всего воздерживаться, это не беспокоит их. Это их не беспокоит их. Вот это и есть как бы культура отречения. Культура отречения. Вот. Но, как я сказал, к ней необходимо прийти определенным образом. И как человек к ней придет, это уже, как говорится, индивидуально. Существуют разные жизненные ситуации. Вот. Мы видим людей, которые, как кажется, быстро этот вопрос решают и легко утверждаются в таком отречении, хотя вещи не беспокоят. Мы видим другие ситуации, когда люди пытаются вот таких имитировать, и они борются и в конце концов срываются. Мы видим людей, которые никого не имитируют, надо сказать, постепенно, так сказать, идут к своему отречению, принимая на себя всю, так сказать, головную боль чувственного наслаждения и всего того, что с ним связано, всех этих разных вещей. Вот, то есть все люди находятся на разных этапах своего развития, и мы видим людей, очень трудно нам проследить весь прогресс человека. То есть мы, как правило, видим путь человека в этой жизни, мы не видим пути человека в другой жизни. И нам кажется, почему, если у этого так легко получается, почему не должно получиться? Я тоже. Раз человек пытается, и у него почему-то не получается. Потому что он не знает, что этот человек, который сейчас это легко принял, может быть, он раньше проделал большую работу, и поэтому он так легко это делает. Если я смотрю, как кто-нибудь берет инструмент музыкальный и прямо вообще своими пальцами там выделывает такие невозможные кренделя, я думаю, что мешает мне это сделать? Ну-ка, дай-ка я сейчас возьму гитару. Раз-раз, и ничего не получается. Что, у него пальцы какие-то не такие, что ли? Я, может, куплю даже гитару лучше, чем у него. Может, у меня даже 6 пальцев, понимаете? Вот. Но если у меня от предыдущего опыта, я ничего не смогу сделать. Почему кто-то с какой-то легкостью какие-то вещи делает, а другой человек с легкостью эти вещи не может делать? Потому что другой практиковался. Он долго практиковался. И поэтому теперь он очень легко делает эти вещи. А другой человек, вроде бы по виду такой же, все, так сказать, все те же части на месте, все есть. И он пытается то же самое делать, раз, ничего не получается. Думаю, что такое, в чем дело? Потому что он не практиковался в этих вещах. Он не посвящал себя вот этой вот аскезе, на этой стезе, вот в этой конкретной сфере он не прилагал своих усилий, поэтому он не имеет опыта. И возникает какая-то ситуация, которая является элементарной для опытного человека, а для этого человека она является чем-то таким невообразимым. Он не может эту ситуацию решить, переварить, и для него она целая проблема. Жизнь загораживает ему эту ситуацию, он должен всю жизнь с этой проблемой бодаться, обходить ее там или как-то, так сказать, ее решать. Поэтому вот эта тема, связанная, конечно, с духовными стандартами, она, с одной стороны, однозначна и не подлежит как бы обсуждению, какой стандарт должен быть для нормальной духовной жизни. Другой вопрос – это то, как человек к этому подойдет. То есть, можем ли мы, скажем, принять это все как бы так встроенными рядами, просто вот любой человек, вписавшийся в систему, он тут же вот так должен поступать или через какое-то очень короткое время. Все эти стандарты, допустим, человек входит в общество и говорит, ага, так, значит, смотрите, тебя как зовут? Меня зовут там Петя, там Саша, ага, понятно, а тебя как зовут? А меня зовут там такой-то Дас. Почему тебя так зовут? Потому что у меня есть духовный учитель, он дал мне такое имя. А что это значит духовный учитель? Духовный учитель – это значит, что ты должен повторять мантру, следовать принципам, прочим. О, я тоже хочу. Вот я не хочу быть Петей или Сашей, я хочу быть тоже каким-нибудь там Дасом. Вот какое-то красивое имя хочу, необычное иметь, очень экзотичное. А что для этого надо? А иди почитай, там на доске написано правила, скажем. И он говорит, о, там написано. 6 месяцев надо повторять мантру, следовать принципам, принять духовного учителя, еще там через год, через два, дело в шляпе. Я тоже такой. Человек думает, здорово вообще, какая отличная система. Он пока не понимает, что там внутри у него, он не знает всех особенностей своей судьбы, своего прошлого опыта. Он вдохновлен примером 4 кумаров, допустим, на таком уровне. Вот, он думает, вообще, как здорово. Вот, но иногда может так случиться, что он это как такой вот герой принимает все эти вещи, не очень хорошо знает свою собственную природу, а потом лет через 5 начинает задавать вопросы, начинает выискивать комментарии, Шрила Прабхупада говорит, а что эта фраза-то значит, что если человек в молодости не получил сполна всех чувственных наслаждений, он может столкнуться с проблемой в преданном служении. Так, интересненькая фраза. Интересно, имеет ли она какое-нибудь отношение ко мне? Если мой ум на ней остановился, похоже, что да. Так, задам-ка я вопрос кому-нибудь, так сказать, что бы это значило. То есть, фактически, это означает, что люди игнорируют какие-то такие вот вещи. Если, предположим, я иду и на дорогу не смотрю, я смотрю вверх. Вот на дороге лежит камень. Вот. И я смотрел вверх, споткнулся и расквасил себе нос. Вот. И это обозначает, что смотреть нужно, конечно же, вверх, без сомнения. Вот. Но либо мы должны быть действительно такими отреченными, как сказано в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Тот, кто способен медитировать на параматму, он даже темной ночью с закрытыми глазами может бежать по лесу, ни разу не споткнуться. А в лесу много камней, коренья какие-то торчат, еще там на дерево можно натолкнуться. Так вот, человек, который полностью обладает способностью медитировать на параматму, может темной ночью бежать по лесу и ни разу не споткнуться, понимаете? Почему? Потому что параматма полностью ведет его. А если человек не обладает такой концентрацией, такой преданностью, такой силой, он и с открытыми глазами споткнется, не то что с закрытыми. Вот, поэтому, когда Кришна говорит, естественно, думай обо мне, стань моим слугой, преданно служи мне, выражай мне свое почтение, так полностью погруженный в меня ты придешь ко мне. Это идеальная формула, это основное наставление Бхагавад-гиты. Вот, но оно появляется в конце Бхагавад-гиты. К сожалению, мы видим, что достижение мокши, а мокша это не обязательно в брахмане болтыхаться. Вот если человек твердо следует, с легкостью следует четырем регулирующим принципам и без оскорблений повторяется то имя Господа, это есть мокша. Это есть мокша на нашем уровне. В этом состоянии, как Кришна говорит, в этом состоянии он легко может заниматься преданным служением. Он находится фактически на уровне брахма-бута, прасанатмана, шотити, на канкшати. Он не скорбит о чем? О том, что он дал великий обет когда-то там, сколько там лет назад. Он шотити, на канкшати. И он не строит планов там, на материальные. В этом состоянии, говорит, он легко может заниматься преданным служением. Это уровень мокши фактически при жизни. Освобождение при жизни. То есть он находится в теле, но тело практически не беспокоит. Он очень легко и просто живет в этом теле, не отвлекаясь, или по минимуму, скажем, исполняя какие-то свои материальные обязанности. В основном его дхарма – это служение Богу. Вот. А если человек не находится на этом уровне отречения от своего собственного тела, вот, тогда, скорее всего, даже занимаясь преданным служением, он это будет делать не с большой легкостью, он будет делать, скорее всего, с большим трудом. Вот, поэтому, с одной стороны, есть совершенно четкие стандарты, которые не подлежат никакой ревизии, и правильность этих стандартов не подлежит никакому сомнению. Другой вопрос состоит в том, как прийти к этим стандартам. Вот, и для того, чтобы принять на себя эти великие обеты, человек должен хорошо знать, как Выше Панишат говорит, человек должен в совершенстве знать Верховного Господа, Его Святое Имя, а также это материальное творение со всеми людьми и животными. Только, так сказать, познав и то, и другое, он может легко попрать смерть и подняться в высший мир, в духовный мир. И познать материальное творение обозначает не только, что вот философски мы познали, что вот есть... Сколько там континентов на Земле, там живут эскимосы, здесь живут папуасы, вот так мы познали мир. Также мы должны познать и себя, природу этого мира. Почему там живут папуасы, почему там живут эскимосы, почему здесь вообще кто-то живет? Почему в этом мире, отделенном от Бога, кто-то живет? Что является основой этой отдельной жизни от Бога? Вот что такое, значит, понять материальный мир. Вот. И понимание, это, естественно, не дешевое. Это понимание является следствием опыта. То есть правильное понимание к человеку приходит как следствие правильного действия. Если человек неправильно действует, он не может справляться с правильного понимания. Поэтому мы знаем, как строится лестница йога. Сначала карма-йога, потом гьяна-йога. То есть гьяна-йога обозначает связь с Богом через разум, понимание. И это понимание не может прийти к человеку, если он не совершал правильную карму, правильные действия. Правильная карма – это деятельность на основе своей природы без привязанности к плодам. Уже такое правильная карма. Вот. И если у человека нет правильных действий, не будет правильного понимания. А если не будет правильного понимания, не будет должной концентрации и не будет должной преданности. То есть вот такая система существует, и никуда от нее, так сказать, не денешься. Дхарма, артха, кама, мокша. Такая последовательность. Вот. Поэтому каждый человек, осознав серьезность всех этих обетов, всей этой как бы такой платформы, на которой начинается практика духовной жизни, должен очень внимательно подумать, как ему к этому стандарту подойти. Если он действует по-русски, типа давай вперед впрягайся, а потом на авось, а потом разберемся, начиная, да, а там разберемся, вот, то разборки могут быть тяжелыми. Лучше всего действовать по науке. И Махараджа Притху здесь как царь. С одной стороны, мы знаем, что это аватара, великая личность. С другой стороны, выступает здесь как домохозяин, как царь, который вроде бы как погружен в мирские дела. И поэтому он, смотрите, с каким большим почтением склоняется перед теми, кто выше всей этой мирской суеты, кто принял этот великий обет Бихат Врата, обет безбрачия. и кто не обеспокоен всеми этими вещами. Хотя они, конечно, выглядят как дети, он прекрасно знает, что поскольку их в уме нет вообще никакого вожделения, это и является залогом их мудрости, поэтому он их слушает. Какой смысл слушать человека, в чьем уме мудрость как бы осквернена всем этим мирским вожделением, все это перепутано, не поймешь, что он говорит, сегодня говорит одно, завтра он говорит другое. Мудрецы тем-то и отличаются от обычных людей, что их ум и разум полностью свободны от вожделения, они спокойно могут концентрироваться на Верховном Господе. И признавая их великую заслугу, Махараджа Притху здесь с великим почтением и смирением склоняется перед ними, вот, выражая им почтение, и как награда за это, за такое вот отношение, почтительное, здесь говорится буквально «шрадхая», с уважением, «шрадха» здесь переводится с уважением, он встретил, они в знак благодарности поделились с ним трансцендентным знанием. То есть это как бы отношение ученика-учителя. Ученик служит учителю, выражает ему почтение, и как награда за это трансцендентное знание исходит сверху. Учитель дает трансцендентное знание, при помощи этого ученик решает все свои проблемы. То есть в данном случае мы видим, как это на примере Махараджи Притху четырех кумаров замечательно сработало. И появилась такая прекрасная глава, как вот эти вот наставления четырех кумаров Махараджи Притху. И позже мы будем эти все, так сказать, их перлы, все их наставления удивительные, более подробно разбирать. Харе Кришна.
Вопрос? Четыре кумара, они были, получается, с рождения такими личностями, которые способны были держать или безбрачие, но все равно они остались детьми для того, чтобы вот эту вот культуру, как вы сказали, ну, как если человек не может, да, например, следовать, вернее, вот так вот, из чистого, да, рождения, а пришел к этому, создается эту культуру, как вы сказали, что... Чтобы человек не беспокоился, ну, личное беспокойство, да, убирает в этих родительских отъятий, там, алмапраска. Ну, Шилпапад пишет, что независимо от того, как бы, вайшнав, то есть ачарья ведет себя таким образом, чтобы другим, даже если он не может полностью, как бы, ну, да, не касаться вожделения, там, или там, не вожделеть этого или женщину, то он все равно будет воздерживаться от этих, чтобы другие люди, которые... Не на этом уровне, чтобы они не подумали, что вот так можно все вести, то есть на
правильное дело. Это сохранение культуры называется. Да. Сохранение культуры, естественно. Но также это же не просто культура ради культуры, а это же культура со смыслом. Да. Не просто вот какая-то вещь. Почему? Потому что мы знаем, что если эту культуру пренебречь, то могут быть всякие разные такие вот ситуации. То есть материальная энергия очень сильна. Вот если, скажем, ее подпустить к себе очень близко, то тогда она просто покроет сознание. А если сознание покрыто, человек начинает по-другому мыслить, все. Аваранатмика, шакти, ну, покрывает сознание, сбрасывает вниз, все. Я начинаю по-другому мыслить, я начинаю тут же оправдывать свой другой образ жизни. Все ясно? Почему я так начинаю действовать? Потому что мое сознание уже покрыто. Все. Она покрывает и сбрасывает. Вот такое действие майя. Поэтому для того, чтобы она не покрыла сознание, его не подпускает. Майя не подпускает близко.
Еще вопрос. Ну, если человек страсти, то в любом случае он будет о себе думать лучше.
Как?
Ну, если человек в страсти, то в любом случае он о себе будет думать лучше.
Если человек в страсти, он будет себя переоценивать, думать о себе лучше, так?
В любом случае это будет происходить, да? Так. Получается, что поэтому и большинство принимают страсти тем духом. А потом только уже доходит. Уже когда много лет проходит.
Ну, если они в страсти их приняли... А потом до них дошло. Дошло означает, что благость пришла. Если даже находясь в страсти, они могли какое-то время им следовать, то когда до них дошло, то есть благость некоторая не зашла, то есть тем более они должны этому следовать. Для тех людей, которые приняли эти обеты, как бы, это, знаете, как вот эти самурайские тапочки, ни шагу назад, вот эти, как они, без задников. Вот, эти тапочки их в Японии изобрели, то есть чтобы самурай он мог только вперед двигаться, наступать. Вот, отступать он уже не может без задника, куда же он побежит, он сразу тапки потеряет. Тапки называются ни шагу назад, вот, только вперед в них можно двигаться, задников нет. Потому что показывать спину врагу это позор, а бежать спиной вперед тоже неудобно. Вот, поэтому люди, которые приняли на себя обеты, это называется все, так сказать, ни шагу назад. Вот. Они должны как-то, ну я не знаю, честно говоря, как-то все эти вопросы. Хотя, с другой стороны, тут столько лазеек для этого всего. Да, не, ну серьезно, я недавно где-то прочитал, это какой-то умник преданный вообще взял это самое, исследовал все высказывания Шилы Прабхупады, видимо, все фолио он там прошерстил, значит, всю программу, по поводу того, что вообще Прабхупада, когда говорил, значит, по поводу этого, ну, четвертого принципа, незаконный секс и так далее. И он сделал ошеломляющий вывод, что только в 5% случаев, когда Прабхупада говорил на эту тему, он прибавлял, что секс в браке только для зачатия детей. А в большинстве, 95% случаев он говорил, избегать незаконного секса, это означает избегать секса вне брака. Вот все. В 90% случаев он говорил вот так. И только в 5% случаев он добавлял зачатие детей. Отсюда можно сделать далеко идущие выводы. Каждый делает свои. Вот, поэтому, как бы, лазеек тут миллион. Еще есть какие-то вопросы?
Часто брамачари не понимают, что одев оранжевую одежду, они должны вести себя как соответствующие этой оранжевой одежде. То есть тоже может как-то нам воспитывать. Вот если принято, Нандакумар провел семинар.
Что-что?
Нандакумар провел семинар, а вот они там. То есть все равно. Как вот тут, может быть, поснимает тогда шафрановую одежду. Потому что на самом деле как бы серьезные вещи, потому что брамачари он должен ограничить свое общение с махаджами. 100%. Не шутить, там, не смеяться там. Ну, я не знаю, может быть.
Все зависит от как бы, общего подхода. Есть люди, которые к культуре относятся очень серьезно. И в частности, шафрановый цвет, все это культура. И действительно, как бы. С другой стороны, люди, которые, может быть, не особенно так к этому серьезно относятся. С другой стороны, что белый цвет? Белый цвет это какой-то он там ниже качеством, что ли? В строгом смысле слова могу сказать, что белый цвет цвет Парамахамс. Ну что? И что теперь? Я одел, а в оранжевом цвете я хожу, значит, я должен от женщин, так сказать, лицо отворачивать, с ними не разговаривать, а белую одежду я одел, и все, я теперь могу с ними шутить и так далее. Все. То есть это довольно странный подход, что просто я поменял цвет одежды, и теперь мне позволяется то, что вчера не было позволено. То есть сам по себе цвет, он не является каким-то пропуском или запретом. То есть человек, который следует ведической культуре, он должен понимать, что это за культура такая. То есть даже отношения с женщинами возможны в одном ашраме, в семейном ашраме. Во всех остальных ашрамах отношения с женщинами могут быть только деловые, по делам. Что там нужно сделать, поскольку мы все как-то живем вместе, общее какое-то служение. Вот, никаких там, естественно, шуток быть не должно. Вот, поэтому дело не в том, какого цвета. Не то, что сейчас я одел белый цвет, и мне теперь все позволено. Это очень, так сказать, какое-то наивное представление. Вот, поэтому культура должна быть независима от цвета. Вот. Есть разные мнения по этому поводу. Одни говорят, что пришел в ашрам, одевай шафран, другие говорят, шафран ты еще должен заработать. Вот какого-то такого единства не было. Во время Шилы Прабхупады чуть ли не грехастхи носили шафран, вот, и чуть ли не все ходили с этими, так сказать, саньясистскими одеяниями, имитируя Прабхупаду. И Прабхупада ничего особенного не говорил. Он не говорил, ты что это наделал, ты себе такой фартук, который носит саньяси, подаяние в него собирает. Вот. В общем-то, он к этим вещам спокойно носился. Вот. Есть другие крайности. Ну что теперь я буду одевать? Какую-нибудь, не знаю, там, пеструю серо-буро-малиновую одежду, сделал себе хоть и красно-желто-синее какое-то, и все, так сказать, и буду со всеми. Нет, то есть цвет ни при чем. То есть, конечно, в храме может быть какая-то определенная политика, что новички носят белое или сразу носят шафран, это зависит от политики храма, это нужно просто определиться. Вот, но никакой цвет не является как бы таким пропуском к такому фривольному отношению. Эти отношения не всегда. Даже грехастха, он должен быть в рамках культуры. Не то, что я грехастха, теперь мне все позволено. Это ошибочно, понимаете? Это ашрам. Вот. Поэтому все эти вопросы, касающиеся цвета, они как бы такие являются вторичные. А первичный вопрос – это вопрос культуры, то есть самого поведения, самого этикета. То есть не то, чтобы там нужно нам провести именно семинар по какой-то там брахмачари, и вот это теперь все. Этикет, он касается всех, понимаете? Всех людей, независимо от того, какому ашраму он принадлежит.
Еще можно сказать? Мне очень важен такой вопрос. Есть такое соотношение понятий трех или двух, может быть, даже. Вайшнавский этикет, программа твоего рождения и твое поведение по отношению к другому человеку, независимо от того, как бы, когда ты к нему приближаешься. То есть очень какое-то должно быть понимание, наверное, что У человека есть программа рождения его родителей. Допустим, если мою маму бросил мужчина, он умер, да, во время рождения прям, и она уже просто не доверяла потом другим мужчинам и женщинам вообще, потому что так произошло. Я только в 36 лет смогла с ней это выяснить сейчас, все это обговорить, все это понять и принять других мужчин и женщин. То есть я все эти годы ходила с ее программой. Вайшнавский этикет, я понимаю, что это такое. Но подходя к одному или к другому человеку, происходит еще сюжет или как-то там пишется в книгах Прабхупады, что сценарий Кришны. То есть ты не можешь контролировать то, что произойдет с тобой, с тем или с иным человеком.
В чем ваш вопрос немножко?
В чем вопрос? Значит, в отношениях с преданными действует только вайшнавский этикет. То есть ты должен придерживаться себя, контролировать. Или там еще огромное количество каких-то...
Здесь существует как бы принцип ответственности. Если я скажу, что там у меня какая-то программа мамы или папы, или только вот план Кришны, и я вообще не виноват ни в чем, что происходит, так Кришна захотел. Так Кришна захотела, чтобы я повелся с человеком так или сяк, это называется чистой воды спекуляция. Вот, потому что план Кришны без сомнения есть, никто его не отменял. Какие-то там наши врожденные программы, они также есть, никто их отменить просто так не может. Вот, но вайшнавский этикет — это то, что позволяет нам в рамках своих программ и прочих разных вещей держаться в рамках культуры. Вот. И я не могу оправдать любую ситуацию тем, что Кришна там чего-то захотел. Потому что это попытка перевалить свою личную ответственность на Кришну, что неправильно делать. Вот. Поэтому существует наша личная ответственность, от которой нас никто не освобождает. Вот. Иногда бывают такие вот вещи, это примерно то же самое, что вот я на днях там читал лекцию в кафе, рассказывал про эту астрологию и так далее. Иначе можно продать все, программа. У меня в третьем доме Сатурн и Кету. Третий дом — это рука. Кету обозначает обман, Сатурн — всякие извращения. Все. Значит, я по рождению клептоман. За что вы меня судите? Вот я своровал эту вещь. Меня поймали. Я говорю, а вор оказался умным, понимаете? Он говорит судье, вот видишь мою карту рождения? У меня от природы клептомания. За что ты меня вообще, говоря, засуживаешь? За что ты меня сажаешь в тюрьму? У меня такая предопределенность воровать. Никто этого не будет слушать, понимаете? Несмотря на то, что у меня такая склонность. Или еще там какие-то склонности. Да, у тебя есть такая склонность, но у тебя также есть разум определенный. Определенные силы контролируют все эти вещи. Поэтому программа рождения, мамы, папы и так далее, план Кришны. А в чем наша ответственность? Если, предположим, я принимаю на себя полную ответственность, и уже несмотря на то, что я всему идеально следую, не знаю, что там какие-то невероятные произошли события, и я всему идеально следую, но тем не менее произошло что-то там, что не входило в мои планы. Тогда мы можем говорить, что это план Кришны. А когда я не следую, не принимаю своей ответственности, и происходят какие-то разные вещи, говорю, а что ко мне пристроили? Это план Кришны. Это называется безответственность, понимаете? Вот, поэтому человек должен принимать свою ответственность. Если что-то, так сказать, вот он все сделал, как полагается, и несмотря на это что-то произошло, тогда мы подумаем, что да, наверное, это план Кришны, понимаете? А если я полностью себя снимаю всякую ответственность и говорю, а я вот просто предался своей жизни, плыву как бы по волне, и вот Кришна мной крутит, вертит, вот, скорее всего, это Майя мной крутит, вертит. Вот, поэтому вот этой вот личной ответственности, она, ее нельзя с себя снять, и невозможно оправдать свое поведение, допустим, если оно ошибочно, неправильное, просто планом Кришны и там, какими-то программами родовыми. Это факторы влияющие, никто их не списывает. Вот, но тогда мы должны понять, что мы какие-то полные фаталисты или что. Вот, и культура обозначает способность вот эти вот всякие материальные факторы все-таки ограничивать знаниями определенными. Вот это называется культура, понимаете? В противном случае никакой культуры не будет. Почему ограничивают, говорят, нельзя там, какие-то законы вводят, нельзя пить там где-то там на улице, там пиво или курить в тех местах. Человек говорит, я хочу курить, у меня такая привычка, я хочу. Хочешь, иди в такое место, и там и травите друг друга там, в этой газовой камере, сколько хотите, понимаете? Вот. Все. То есть, если ты хочешь, ты иди в какое-то место, где вот такие же находятся, и там курите, понимаете? Вот. Поэтому у людей могут быть разные склонности, никто их не игнорирует, но они должны быть как-то регламентированы культурой, понимаете? Иначе будет беспредел. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Что-то хотел сказать?
Да, сейчас когда у него там горе случилось, мама не в реанимации, он попросил помолиться.
Хари Кришна.
Хари Кришна.